профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания Попова Татьяна Игоревна. Лекция 9, часть 1. Прагмалингвистические исследования в аспекте РКИ. Основные теоретические работы. Коммуникативные исследования в области лингвистики являются одним из ведущих направлений современной науки языке. Если придерживаться деления современных направлений на лингвистику языка, лингвистику речи и лингвистику речевой деятельности, то коммуникативная лингвистика попадает в третье направление. Посмотрите на иллюстрацию 1 «Современные лингвистические направления» из учебника Альфиренко. Проследите за изменением цели исследования в различных лингвистических направлениях слева направо. Лингвистика языка. Исследование закономерностей и инвариантных свойств лингвосистемы. Лингвистика речи. Познание законов построения связанной речи. Лингвистика речевой деятельности. Познание многоуровневой организации речевого общения. Мы видим, что акцент исследований смещается от системы языка к системности текста, а затем к системности организации речевого общения. Между лингвистикой текста и лингвистикой речевой деятельности нет глубокой пропасти. Разница в ориентации на текст как продукт речевой деятельности или на самого говорящего человека. Антропоцентрическая парадигма – это переключение интересов исследователя с объектов познания на субъекта, то есть анализируется человек и язык в человеке. В последние десятилетия прагмалингвистическое направление выделилось в отдельную лингвистическую дисциплину – прагмалингвистику. Прагмалингвистика разрабатывает темы, которые имеют длительную историю изучения в таких дисциплинах, как теория речевых актов, лингвистика текста, функциональная грамматика, психолингвистика, этнолингвистика. Основные задачи прагмалингвистики сводятся к попытке ответить на три вопроса. Первый вопрос. Зачем коммуниканты вступают в речевое общение? То есть, каковы были цели и мотивы речевого общения? На этот вопрос невозможно ответить, опираясь только на сами тексты. Необходимо анализировать ситуации общения, в которых порождается текст. Второй вопрос. Почему речевое общение коммуникантов реализуется в данном конкретном виде? Эти причины, по мнению Галины Григорьевны Матвеевой, руководителя научной школы «Скрытая прагмалингвистика», лежат за пределами лингвистики и могут быть объяснены с позиции социологии. Согласно социологическим исследованиям, выбор коммуникантами лингвистических единиц зависит от происхождения, воспитания, образования, национально-культурных индивидуальных особенностей говорящего. Тем не менее, на этот вопрос прагмалингвистика тоже хочет ответить. Третий вопрос. Как действуют коммуниканты в речевом общении? Какие именно единицы выбрали коммуниканты для производства и обмена текстами? Это можно непосредственно наблюдать в речи, но без ответа на первые два вопроса описание не будет иметь объяснительного характера. Как мы видим, прагмалингвистика расширяет границы лингвистики. Об этом писал Александр Евгеньевич Кибрик в своей революционной для своего времени работе «Лингвистические постулаты» 1983 года. Цитата. «Становление лингвистики как самостоятельной науки традиционно сопровождалось отграничением ее от смежных областей знания и стремлением четко определить, с какими объектами лингвистика имеет дело, а с какими нет, какие методы исследования может применять, а какие не может. При сохранении принципа чистоты лингвистика последних десятилетий характеризуется неуклонным расширением сферы своего влияния от фонетики к фонологии, от морфологии к синтаксису, а затем к семантике, от приложения к тексту, от синтаксической структуры к коммуникативной, от языка к речи, от теоретического языка знания к прикладному. То, что считалось не лингвистикой на одном этапе, включается в нее на следующем. Этот процесс лингвистической экспансии нельзя считать законченным». Конец цитаты. Итак, Кибрик формулирует следующий постулат. Постулат о функциональных границах. Все, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики. Прагмалингвистический подход имеет большой лингводидактический потенциал для обучения иностранному языку. Он лежит в основе коммуникативного подхода к обучению, от смысла и функции к форме. Если я хочу попросить совета, то как мне это сделать? Какие речевые средства для этого существуют? Какие ситуативные ограничения на использование этого речевого действия? Могу ли я обратиться за советом к незнакомому, нижестоящему, мужчине, женщине, полицейскому в 6 часов утра, по телефону или лично? Как начать и закончить разговор? Как достичь результата? Обучающая модель должна снабдить студента такими правилами-советами, не строго детерминированными. Как пишет Кебрик, правила-советы – существенный, может быть, даже ведущий способ организации языкового механизма. Обосновывая необходимость описания динамической модели языка, он пишет о множестве альтернатив развертывания смысла. Каждая потенциально возможная цепочка переходов от речи мыслительного замысла к сообщению есть элемент пространства типологических возможностей варьирования естественного языка. Итак, лингвистическая прагматика или прагмолингвистика – это дисциплина, изучающий язык не сам в себе и для себя, а как средство, используемое человеком в его деятельности. К эмпирическим задачам общей теории прагматики относится разработка когнитивной модели производства, понимания, запоминания речевых актов, а также модели коммуникативного взаимодействия и использования языка в конкретных социокультурных ситуациях. С основными понятиями прагмолингвистики вы можете познакомиться в указанном учебном пособии Маслова и коллективной монографии «Основы прагмолингвистики». Лекция 9, часть 2. Объект и предмет прагмолингвистических исследований. Называем объект и предмет прагмолингвистики, как это представлено в монографии «Основы прагмолингвистики». Объектом прагмолингвистики выступают воздействующие функции языка, реализуемые в зависимости от целей, задач, намерений и интенций отправителя текста. Предметом прагмолингвистики является выбор отправителем текста оптимальных языковых единиц из набора равнозначных для наилучшего воздействия на получателя текста. Критерии оценки сделанного выбора – успешность и эффективность речевого общения. Для лингводидактического описания русского языка как иностранного актуальны такие единицы прагмолингвистического описания, как коммуникативная ситуация, адресант – говорящий, адресат – слушающий, интенция – цель, речевой акт и речевой жанр. Слово «прагматика» происходит от греческого «дело», а предмет прагматики – это «язык в действии». Изначально прагматика была разделом семиотики – науки о строении и функционировании любых знаковых систем. Американский философ Чарльз Моррис в 1938 году сформулировал основные понятия семиотики, выделив три раздела – синтактику, семантику и прагматику. Синтактика изучает отношения между знаками, семантика изучает отношения между знаком и обозначаемым, прагматика направлена на изучение отношений между знаком и его интерпретатором, то есть тем, кто его создает, принимает и понимает. Прагмолингвистическая проблема выбора непосредственно связана со всеми тремя разделами семиотики. С точки зрения семантики оценивается адекватность выбора языковой единицы объективной реальности. С точки зрения синтактики оценивается корректность организации языковых средств на всех уровнях языка. С точки зрения прагматики оценивается удачность использования языковых средств создателем текста для оптимального воздействия на его получателя. Данные критерии успешности коммуникации учитываются при определении уровня коммуникативной компетенции владения иностранным языком. Чем выше уровень владения иностранным языком, тем строже требования прагматической удачности выбранных языковых средств. Рассмотрим следующий пример. Иллюстрация 2. Ситуация. Китайские студенты разговаривают с преподавателем русского языка. Студент. А вы давно преподаете русский язык? Преподаватель. Уже 15 лет. Студент. О, вы тертый калач. С точки зрения семантики выражение «тертый калач» имеет самоопытный человек. С точки зрения синтактики оно может использоваться как похвала и выражение восхищения. Однако с точки зрения прагматики не учтены все условия коммуникативной ситуации. Данное выражение имеет разговорный характер, в общении с преподавателем неуместно. К тому же это выражение имеет часто иронический характер, так как включает в себя и Сэму хитрый, человек, которого трудно обмануть. Кроме того, комплимент, похвала, как оценочный речевой акт, имеет в русской культуре ограничения. Чаще его делают вышестоящие нижестоящему. Как мы видим по этому примеру, обучение русскому языку как иностранному и его описание в целях обучения имеет свои особенности. Целью прагмалингвистических исследований в области РКИ является описание моделей русского речевого и ширекоммуникативного поведения. Для иностранца важно понимать, как индивидуальное речевое поведение носителя языка, так и ориентироваться на модели национального речевого поведения при порождении речи. Поэтому актуальными для лингводинамического описания РКИ являются три направления. Исследования, описывающие вариативность речевой деятельности носителя языка в зависимости от особенностей ситуации общения, выделение доминантных параметров речевого общения, влияющих на выбор языковых средств, сопоставительные исследования, выявляющие особенности русского речевого поведения на фоне какого-либо другого языка. Такие исследования позволяют строить национально ориентированные программы обучения русскому языку. И исследование межкультурной коммуникации, определяющие зоны возможных речевых конфликтов, связанных с лингвокультурными особенностями речевого поведения представителей разных национальностей. Эти три направления лингводидактического описания РКИ развиваются в русле трех направлений прагмалингвистики – экспериментальной, сопоставительной и межкультурной прагмалингвистики. Лекция 9, часть 3. Выбор материала исследования, его источники и методы сбора. Если предметом изучения прагмалингвистики является выбор отправителем текста оптимальных языковых единиц, исходя из ситуации общения, адресанта, места, времени, мотивов и целей говорящего, то встает вопрос о том, какой материал исследования выбрать для изучения данного предмета и как его собрать. Существует несколько способов сбора речевого материала. Сбор собственной текстотеки, эксперимент, анкетирование. Остановимся на этих способах. Запись реального общения. Самый затратный по времени способ – это непосредственное наблюдение и видеозапись или аудиозапись людей в естественной ситуации общения. Необходимо выделить целевую группу, время и место записи, определить характер участия исследователя, записывать методом скрытого или включенного наблюдения. Так вы соберете свой корпус текстов, целенаправленно записывая диалоги на диктофон в ситуациях, гипотетически содержащих интересующий вас речевой акт. В качестве такого исследования можно привести исследование Кибрика 1985 года, которое было посвящено изучению способов запроса информации в телефонной справочной службе 09. Целью исследования было построение интегральной модели оператора информационно-справочной службы с последующим созданием говорящего эксперта-автомата. То, что в 1985 году было лишь гипотезой, сейчас воплощено в любом голосовом запросе навигатору. Таким образом, можно собрать материал для изучения официального общения в достаточно стереотипной ситуации. Ну, например, общение продавец-покупатель, телевизионное интервью, собеседование при приеме на работу. Любое неофициальное общение будет иметь гораздо менее предсказуемый ход развертывания, и собрать более или менее сопоставимый материал будет очень сложно таким образом. Следующий способ – это эксперимент. Объектом эксперимента является человек, порождающий или воспринимающий текст. Он выступает в качестве информанта для исследователя. Существуют следующие типы экспериментов. Это моделирующие, имитационные и натурные. Остановимся на каждом из них. Моделирующие. Вдвигается гипотеза о зависимости речевого поведения от того или иного параметра. Эти параметры варьируются и сравниваются. Тексты, полученные в ходе эксперимента. Имитационный эксперимент или лабораторный. Они имитируют усеченную действительность. Натурные полевые эксперименты включают условия, позволяющие демонстрировать поведение максимально естественное. Примером натурного или полевого эксперимента может служить эксперимент, описанный в книге Фокс. Автор исследовала коммуникативное поведение англичан. Цитата. «Я провела несколько увлекательных дней в оживленных и людных общественных местах, на вокзалах, в метро, торговых центрах, на уличных перекрестках, как бы случайно, а на самом деле целенаправленно, наталкиваясь на людей, чтобы выяснить, скажут ли они «извините». Ряд моих информантов, как англичан, так и иностранцев, упоминали об этом рефлексивном извинении, как поразительном примере английской вежливости, и я сочла необходимым проверить теорию с помощью полевого эксперимента». Я попыталась сделать мой эксперимент максимально научным, наталкиваясь на представителей разных слоев английского населения в репрезентативных локусах. Отдавая себе отчет в том, что это не будет репрезентативной международной выборкой, я также наталкивалась на туристов разной национальности – американцев, немцев, японцев, испанцев, австралийцев, скандинавов – в туристических точках Лондона и Оксфорда и пришла к выводу, что автоматическое «извините» – это специфически английская реакция. Конец цитаты. В качестве моделирующего эксперимента можно привести эксперимент, разработанный Стерниным в рамках проекта «Коммуникативное поведение». Целью проекта является описание коммуникативного поведения народа на основе моделирования коммуникативного поведения. Вот пример одного из моделирующих экспериментов, в котором выясняется коммуникативная дистанция, характерная для русского коммуникативного поведения. Эксперимент проводится следующим образом. Испытуемым предлагается представить себя в ситуации вступления в общение с реальным товарищем по группе, с незнакомым на улице, сидящим на стуле незнакомым. Инструкция при этом такая. Подойдите на комфортное для вас расстояние и вступите в разговор с реальным товарищем по группе. Подойдите на комфортное для вас расстояние и вступите в разговор с незнакомым на улице. Таким образом, цель говорящего вступить в разговор не менялась. А такие компоненты ситуации, как собеседник, знакомый или незнакомый, место, на улице, в помещении, позиция потенциального собеседника, стоит, сидит, идет, менялись. На основании анализа расстояния, на которое подходит говорящий для вступления в контакт, можно сделать вывод, какие параметры общения влияют на коммуникативную дистанцию. Описание коммуникативного поведения народа по методике Стернина предполагает несколько последовательных этапов. Этап первый. Сопоставление предварительного списка признаков коммуникативного поведения народа. Например, могут изучаться такие признаки русского речевого поведения, как контактность, открытость, эмоциональность, стремление к регулированию чужого поведения и так далее. Список составляется по различным источникам – научная литература, мемуары, личные наблюдения. Этап 2. Верификация выявленных признаков у носителей коммуникативной культуры, то есть проверка правильности выделенных признаков путем анкетирования экспертов-специалистов или носителей исследуемой коммуникативной культуры. При верификации информантам предлагается характеризовать выделенные коммуникативные признаки по предлагаемой шкале, например, очень часто, достаточно часто, иногда, редко, никогда. Например, русские улыбаются незнакомым. Очень часто, достаточно часто, иногда, редко, никогда. В процессе верификации предлагается выделить некоторые ограничители из предложенных в анкете для данного признака. Ну, например, улыбаются только маленьким детям, только девушкам и так далее. Таким образом, верификация осуществляется одновременно с конкретизацией. Верифицируя коммуникативный признак, информанты уточняют, конкретизируют условия его проявления. И третий этап – это описание коммуникативного поведения народа в рамках разработанной системной модели. Как мы видим, метод эксперимента сочетается с методом опроса и анкетирования. Остановимся на них подробнее. Опрос представляет собой сбор количественных и или качественных данных с помощью анкет, анкетирования или интервью – это опрос – для выявления исследуемых закономерностей речевого поведения. Процедура опроса включает следующие этапы. Определение цели и задачи исследования, какую именно информацию собирать. Формулировка исследовательской программы, как и зачем я это делаю. Выделение единиц анализа. Составление анкеты или опросного листа. Определение круга респондентов. Проведение опроса, систематизация, анализ анкет, подведение итогов. При составлении анкеты можно использовать вопросы закрытого типа. Ответы «да-нет». Использовать шкалу, выражающую отношения. Ну, например, абсолютно согласен, согласен, не согласен, абсолютно не согласен. Выбор из списка. Очень часто, достаточно часто, иногда, редко, никогда. Ранжирование, то есть наиболее или наименее предпочтительный ответ. Вопросы открытого типа рассчитаны на развернутый ответ. Используются, когда вы хотите получить мотивировку выбора ответа, обоснование какой-то оценки. Приведем пример тематического опросника «Общение с незнакомыми по Стернину». Иллюстрация 3. Можно задать такие вопросы. Свободно ли вступают у вас в стране в разговор с незнакомыми людьми? По какому поводу можно вступить в разговор с незнакомыми? Кто чаще вступает в разговор с незнакомыми? Считается ли вступление в разговор с незнакомыми невежливостью, навязчивостью? Нужно ли развернуто извиняться перед обращением к незнакомым? Собранный методом наблюдения, эксперимента или опроса материал должен быть подвергнут анализу на основе адекватного метода исследования. Об этом пойдет речь в следующей части лекции. Лекция 9, часть 4. Методы прагмолингвистических исследований. В зависимости от единицы анализа коммуникативного поведения можно использовать разные методы. Для исследования языковых вариантов, способных выполнять одну и ту же прагматическую функцию, производить один и тот же перлокутивный эффект, можно использовать метод коммуникативно-семантических групп. Рассмотрим его подробнее. В основе данного метода лежит анализ способа реализации речевых актов и описание условий употребления этих вариантов в зависимости от параметров ситуации общения. Классическим примером такого исследования является описание этого метода в монографии Формановской «Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения». По Формановской коммуникативно-семантическая группа – это синонимически или тематически связанные группы перформативных высказываний, объединенных одним интенциональным значением, например, просьбы, благодарности, извинения, обещания и так далее. При этом имеется в виду типизированные способы выражения интенции, исследуются только прямые речевые акты и косвенные конвенциональные речевые акты в силу частоты и типичности в типичных ситуациях общения, ставшие стереотипными и закрепившиеся в языковом сознании говорящих в их коммуникативной и прагматической компетенции. То есть коммуникативно-семантическая группа – это совокупность коммуникативных стереотипов с одним интенциональным значением. Каждое высказывание в коммуникативно-семантической группе имеет свои социолингвистические характеристики и в связи с этим ограничения на употребление. В первую очередь для русского языка это статусно-ролевые ограничения. Формановская приводит пример коммуникативно-семантической группы запрещения. Смотрите иллюстрацию 4. Запрещать – это совершать неблагоприятное для адресата действие. Адресант занимает высокое социальное положение по отношению к адресату, например, родители по отношению к детям. Он может не скрывать своего намерения, открыто использовать перформатив со значением запрещения, например, «я запрещаю делать это» или «запрещаю тебе так разговаривать с матерью». Чем дальше дистанция между автором запрета и адресатом, и чем шире адресат, тем вероятнее использование возвратной формы глагола или краткого страдательного причастия. Например, «курить запрещается», «курить запрещено». Если у говорящего нет высокого социального статуса, то он потерпит коммуникативную неудачу. «Я запрещаю тебе здесь сидеть, а кто ты такой, чтобы мне запрещать?» Запрет часто выражается косвенным способом в виде совета, рекомендации, пожелания. Например, «мне хотелось бы, чтобы ты поступил иначе». Или в виде негативной оценки адресата. «Тебе не идет такое поведение». В виде оценки ситуации в целом. Это плохо кончится. Данные косвенные речевые акты, выражение запрета, являются стереотипными способами смягчения запрета в русском речевом поведении. Материалом такого рода исследований является анализ групп перформативов, называющих ту или иную интенцию. Например, в группе директивных речевых актов, выражающих побуждение к действию адресата, выделяются лексико-семантические группы просьбы «просить», «молить», «клянчить». Лексико-семантическая группа «предложение». Лексико-семантическая группа «совет», например, «советовать», «инструктировать», «проповедовать», «подсказывать» и другие. Данные лексико-семантические группы собираются методом сплошной выборки по словарям. Дальше проводится контекстуальный анализ их употребления, собираются и описываются способы прямого и косвенного выражения данного речевого акта. Такого рода исследования только косвенно можно отнести к прагматическим, так как объектом анализа является язык и тексты. Собственно, человек говорящий не является объектом рассмотрения, он лишь потенциальный пользователь данных речевых актов. Данного рода исследования, несмотря на рекомендации по употреблению данных речевых актов, остаются в русле функционально-семантического направления. Положительной стороной данного подхода является системность, моделируемость прагматических условий употребления, но без анализа большого массива текстов его результаты носят все же гипотетический характер. Где можно найти подтверждение правильности сделанных гипотетических выводов? Проверить свою гипотезу можно, собрав контекст употребления данного конкретного воплощения речевого акта, например, косвенное выражение запрета «вам не кажется, что лучше этого не делать?» в корпусе русского языка. К сожалению, этот корпус содержит случайные тексты, но все же может дать какую-то количественную картину употребления. Однако цель прагмалингвистических исследований – исследование речевой деятельности, которая протекает во взаимодействии. Поэтому динамической единицей прагмалингвистических исследований является речевой ход или интеракция, или, в другой терминологии, минимальная диалогическая единица в составе речевого жанра. Сложнее всего изучать динамику взаимодействия. Для исследования динамики развертывания диалога разработаны специальные методы – дискурс-анализ и конверсационный анализ, с помощью которых исследуется в большей степени индивидуальное речевое поведение. Остановимся на дискурс-анализе. Дискурс-анализ представляет собой группу разнообразных лингвистически ориентированных подходов, направленных на интегральную сферу изучения языкового общения с точки зрения его формы, функции и ситуативной социально-культурной обусловленности. Дискурс-анализ используется в социологии, теории коммуникации, антропологии и других человековедческих дисциплинах. Его суть состоит в интерпретации различного рода текстов или высказываний как продуктов речевой деятельности, осуществляемой в конкретных общественно-политических обстоятельствах и культурно-исторических условиях. Интерпретация устных диалогов осуществляется на основе специально разработанных техник транскрибирования, где фиксируются невербальные компоненты коммуникации, такие как просодия, смех, наложение реплик друг на друга и другие, и разработанного протокола дискурс-анализа, где подробно описывается ситуация общения в узком и широком понимании, включая культурный контекст. Единицами анализа являются единицы коммуникативного поведения. Минимально различимая единица коммуникативного поведения – это интеракционный или коммуникативный ход. Это понятие более широкое, чем речевой акт. Ван Дейк включает в состав коммуникативного акта речевой акт говорящего, аудитивный акт слушающего и коммуникативную ситуацию. Минимальный значимый элемент общения – это коммуникативный ход, то есть элемент общения, развивающий взаимодействие вербальным или невербальным способом, ну, например, удивленный взгляд. Различают инициирующие, продолжающие, поддерживающие, ответные, закрывающие, фокусирующие, обрамляющие коммуникативные ходы. Формально-структурная единица диалога – репликовый шаг. Это реплика говорящего, ограниченная речью других участников. Минимальная единица коммуникативного взаимодействия – это интерактивный блок или интеракция, взаимосвязанные реплики двух говорящих, например, вопрос-ответ, просьба-обещание, вопрос-переспрос, уточняющий вопрос-ответ. Стереотипная последовательность интерактивных блоков в определенном речевом событии – это культурный скрипт. Дискурс-анализ исследует диалог, опираясь на следующие категории – участники общения, их статусно-ролевые и коммуникативно-ситуативные характеристики, условия общения, пресуппозиция, сфера общения, хронотоп, коммуникативная среда, организация общения, мотивы, цели и стратегии, контроль общения и вариативность коммуникативных средств, способ общения, канал и режим, тональность, стиль и жанр общения. Целью дискурс-анализа является концептуализация процесса общения, построение динамической модели общения, что особенно важно для описания русского языка в дидактических целях. Конверсационный анализ. От английского conversation – беседа. Это качественный метод, предусматривающий анализ беседы как интеракции в естественных условиях общения. Этот метод тесно связан с теорией речевых актов, трудами Остина и Сёрля и дискурс-анализом. Многие ученые считают его даже разновидностью дискурс-анализа. Сходство дискурс-анализа и конверсационного анализа заключается в том, что оба они отталкиваются от структуры, а не от функций. Похоже, выделяют сегменты дискурса, направленные на анализ речевых действий и учитывают роль контекста. Конверсационный анализ направлен на рассмотрение беседы как значимого коммуникативного поведения, предполагающего определенную последовательность и взаимосвязь реплик диалога. Фокус исследования направлен на выявление соотношения взаимосвязи речевых актов. Беседа рассматривается как социально-конститутивная деятельность, подчиненная правилам коммуникативного поведения. Конверсационный анализ изучает следующие составляющие коммуникации: средства начала и завершения беседы, коммуникативные ходы, поддержание и развитие темы беседы, осуществление перехода от одной темы к другой, распределение коммуникативных ролей, последовательность коммуникативных действий. В основе анализа лежит интерпретация коммуникативного поведения говорящих, объяснение причин того, почему именно так люди строят беседу. Конверсационный анализ используется в теории коммуникации, социологии, лингвистике, педагогике, методике обучения иностранному языку, в исследованиях по межкультурной коммуникации в сопоставительном аспекте с учетом ценностей, верований, типичного поведения членов культурной группы. Примером такого исследования могут служить работы, посвященные анализу коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного делового общения на русском языке. Мы рассмотрели наиболее распространенные методы прагмалингвистических исследований. Подробнее с ними можно познакомиться в указанной к лекции литературе.